0 часов 11 минут, вы слушаете «Эхо Москвы». Юр, ты можешь продолжать настраиваться, ничего страшного. Программа «Домашник» в эфире «Эхо Москвы». Вы нас можете слушать по «Эху», можете смотреть благодаря компании «Сетивизор». И авторская песня «Домашник» Юрий Лорес, Сергей Матвиенко. Здравствуйте, господа хорошие.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ожидание кончился век. Добрый вечер. К человеку пришел человек, в тишину растревожил звонком, скачет сердце веселым щенком. Ты сюда добирался как мог, чтобы увидеть, что не одинок. Добрый вечер, ах, как хочется вам доверять. Добрый вечер. Ох, как боязно вас потерять. Вот такие простые слова, только кругом идет голова, а чисты, словно утренний снег. К человеку пришел человек. К человеку пришел человек. Добрый вечер.
Вот на этой оптимистической ноте мы начинаем. И надо сказать, что мы сегодня ехали на «Эхо Москвы», и коллега меня спрашивает, а кто у вас сегодня? Я говорю, у меня сегодня два автора, и тут я задумалась, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Я абсолютно затрудняюсь ответом на вопрос, кто из вас конь, кто из вас лань, но я знаю, что вы в Юрин день рождения 29 октября выступаете вместе в «Гнезде глухаря». Правильно?
Да, совершенно верно. Да, да.
Ну вот сейчас вы и расскажете, кто конь, кто лань, да, и как здорово, что все вы здесь сегодня собрались.
Мы соседи, мы живем в 10 минутах ходьбы друг от друга.
Это, безусловно, способствует совместному концерту.
Вот, а потом у нас замечательная история в Красноярске была.
Вот,
когда примерно то же самое.
Театр опереты города Красноярска, когда два клана, скажем так, моих почитателей и Юриных собрались в Красноярске и сели, значит, одни справа сели в зале, а другие слева.
И враждовали?
Они, может быть, до этого и враждовали. А мы с Юркой говорим, слушай, Юр, мы как будем? Он говорит, слушай, а давай выйдем так. Ты с этой стороны станешь, где мои. А я вот с той стороны, где твои. И мы начнем петь по очереди.
Удалось?
Удалось. Так после этого, когда мы там сидели, еще там собирались, ну, после концерта, я говорю, ну, пойдемте сейчас тоже. Народ еще не разошелся. Они там братаются. Так что все в порядке.
Ну, вот, тем не менее, один вполне канонический, я бы сказала, такой вот поэт от слова. Второй – автор от действия. Это мое восприятие. При всем при том, что качество...
В начале передачи это говоришь, ты настраиваешь
публику. Нет, ну, наверное, это правильно.
Хорошо, я хочу, я сяду туда, с другой стороны.
На тыл не уходи, ты нам пригодишься.
Ну, хорошо. Вот, и как-то вот в чем, я не знаю, в чем залог творческой переклички? Во, сформулировала вопрос.
В чем залог? Да вот, может быть, то в этой разнице, и, может быть, в том, что у нас-то противоречий нет никаких.
Угу.
Вот, а песни разные нужны, авторы нужны разные. В разном стиле, в разном. Если все были одинаковые, представляешь, какой кошмар творился.
Ну, в общем, да, это ты абсолютно прав. Но понимаешь, какая штука? Дело в том, что можно быть действительно абсолютно разным, но, тем не менее, находить некий повод к диалогу, да? И, как я понимаю, он есть. Ты будешь отвечать, Сергей Леонидович?
Ну, добрый вечер, нет. Мы уже давно поздоровались. Мы уже сегодня созвонили и сказали доброе утро.
Ну, тогда отвечай без доброго вечера.
Что-нибудь другое.
Вспомни что-нибудь старенькое.
Что-нибудь такое.
Чтобы все узнали, что Юрий Лорес у нас.
Что-нибудь, нет, ты правитель, скажи так.
Да.
Когда горит огонь, ночь зимняя длинна, и мы ладонь в ладонь присядем у огня. И кажется, не будет дня, а ты не покидай меня, пока горит огонь, пока горит огонь, присядем у огня, и ты не покидай меня, пока горит огонь, когда горит огонь, и полночь на часах, попробуй только тронь огонь в твоих глазах. Ты не покинь меня в сердцах и на земле, и в небесах, пока горит огонь, пока горит огонь, и полночь на часах. Пока горит огонь, когда горит огонь, и в окна дышит снег, как белокрылый конь, что стережет ночлег. Останься, добрый человек, не покидай меня вовек, пока горит огонь. Пока горит огонь, и в окна дышит снег, останься, добрый человек, пока горит огонь.
Замечательно.
В принципе, это ответ на добрый вечер.
Да,
добрый вечер.
Кажется, что
присядем.
Да, они не противоречат друг другу.
Конечно.
А вот, друзья мои, хочу вам задать еще один вопрос. Вопрос такой, на самом деле, грустный. Дело в том, что существует замечательный жанр авторской песни, который хоронят, по-моему, с момента его создания, но сейчас это начали делать, с моей точки зрения, максимально интенсивно. Причем, как мне кажется, я, возможно, ошибаюсь, тому причиной некая, скажем так, информационная перекормленность. Ведь раньше было два способа коммуникации. Либо пойти на концерт, поехать на слет, тире, концерты были редкие, частенько подпольные, либо тот самый магнитофон системы Яуза, который описал Александр Аркадьевич. На сегодняшний день залезаешь в интернет, то же самое гнездо, кстати, я не знаю, как сейчас идет прямая трансляция во время концерта,
да,
по-моему,
вроде,
нет.
Вроде,
ну, бог его знает,
я не знаю.
А то, понимаешь, зачем поднимать себя с дивана и идти на концерт, если я могу лежа на диване посмотреть на Лоруса с Матвеенко 29 октября. Вот, но, во всяком случае, информационный поток, любой альбом, выпускаемый автором, сделанный им за свои кровные денежки, на следующий день появляется в интернете, причем безжалостно. Вот, и у меня такое ощущение, что на сегодняшний день, как бы сказать, некий импульс, он уходит. Ну, вы-то мастодонты эти, у вас уже нет другого способа дышать.
Ну, здесь я думаю, что это общество нужно пережить этот момент. Тут есть два аргумента странных. У меня одна моя однокашница, живущая, опять же, в Лос-Анджелесе. Ну, она какой-то технический работник в Голливуде, кстати.
Наши люди.
Наши, да. Технически, не ценно. И она как-то, ну, мы учились в институте параллельно, да, еще в геологоразведочном. И она, значит, вот я там своим сотрудникам сказал, что вот иду на твой там концерт, а он в доме, да, домашнем, там, в Лос-Анджелесе. Вот, а кто что? Я, значит, рассказала, они говорят, и он тут в доме будет петь? Да. Но это страшно дорого, наверное. В смысле, вход. Очень дорогой. То есть, просто придет время, когда вот живое общение, да, будет дурак.
Ну да.
Мы надеемся на это. А 29-го все равно стоит встать с дивана и прийти на наш концерт.
А что там будете делать?
А 29-го у Лореса день рождения. Приходите, но это ж уже подарок.
Ну, в общем, да. В общем, аргументов нет. Но я должна сказать, что вот этот... Вы в новом зале, да, выступаете?
В малом.
В малом. Ну, он же новый.
Он же новый.
Вот. Там все-таки я не так давно там была на творческом вечере Натальи Горбаневской, и обнаружила, что все-таки в этом есть некая иллюзия вот той самой близости, которая должна, по идее, очень дорого стоить. Которая, с моей точки зрения, и есть некая характеристика жанра авторской песни, потому что, Юр, вот хоть режь меня, хоть ешь меня. Вот этого человека я могу себе представить поющим на стадионе, орущим что-нибудь, типа страшная лохматая морда.
Не обязательно, у меня другие
песни. У тебя есть и другие нежные песни.
Но громче.
Вот. А вот тебя на стадионе я представить не могу, хоть лохни меня.
Хотя...
Было дело?
Лет 30 назад Вероника Долина сказала, что чем больше народу перед тобой, тем с ними легче. Я не знаю, насколько... Нет, было дело. Почему было? Дворец спорта был. Ну, правда, не Лужники, а Измайлова, но там тоже...
Но все-таки, наверное, это сложно, 1004. Потому что вот эта вот проблема донести...
Ну, я считаю, да. Более того, я считаю, что хороший зал до 200 человек.
Идеально.
А, идеальный. И даже придумал, как это объяснить. Когда можешь с каждым встретиться взглядом. Когда больше 200 невозможно.
Да, согласна.
За время концерта, не выступления там одной песни, а за 2 часа можно встретиться взглядом.
Я как-то видел, когда выступал на стадионе, Юрий Алексеевич Кукин, он вышел, говорит, ну и что я там, ой-ой-ой, как вам петь-то? Стадион, во-первых, он шел до середины к этому микрофону очень долго. И вот как-то такой махонький муравейчик вышел, а я еду за туман.
Да-да-да.
И это, конечно, ну, он мужественно спел эту песню, которую все равно все знают, и все было нормально.
Ну, между прочим, при всем при этом, я сейчас, у меня какая-то шизофрения в одной отдельно взятой голове, я сейчас начну сама себе возражать. Я несколько месяцев назад была на юбилее у подруги, это был большой ресторанный зал, очень много уважаемых людей, и, а там, значит, это, как правильно говорить, музыканты ресторанные, или, честно сказать, слово лабухи.
Лабухи.
Вот честно скажу это слово нормально. Лабухи. И в какой-то момент они так, посмотрев на лица, послушав разговор, они начали играть авторскую песню. Вот у меня такое ощущение, что если уважаемые барды попадут в ад, то им в качестве наказания надо будет слушать то, что делали эти ребята из авторской песни.
Вот. Одной.
Нет,
одной.
Там много, там был и Митяев, там был и Кукин, там был и Акуджава, там много кто...
Нет, я про это, анекдот же есть такой, что... Да. Никто, не, кроме как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, никто другого спеть не может.
Ну да. Ну ладно, давайте продолжать, что мы так заболтались. Хотя вы много-то не пойте, вам еще 29-го отдуваться. Или вас хватит?
Ну чего нам, у нас песен вагон. Я хочу одну песенку спеть, не так давно написанную, у нее есть история. Называется она «Америка», а на стихи она, на стихи Игоря Михалева. Игорь хотел диск записать у меня на студии, и ровно за 10 дней до начала записи его не стало. А песенка осталась, музыка моя. Одни твердят, мол, Божий дар, другие тайна. А наша жизнь всего плацдарм для испытания. Где все погоня, все борьба, где отдых сложен. Для нас Америка судьба, Россия тоже. Нам эта истина близка, никто не спорит. А ностальгия не тоска, лишь жажда в море. Лежу и мучаюсь без сна, и сон бессилен. Какая странная страна, как и Россия. Лежу и мучаюсь без сна, и сон бессилен. Какая странная страна, как и Россия. Быть может, зрительный обман и взгляд несвежий. Здесь незнакомые дома, а лица те же. Я понял лишь на этот раз, хоть жизнь и прожил, в Америке немного нас, в России тоже. Я понял лишь на этот раз, хоть жизнь и прожил, в Америке немного нас, в России тоже. Так перестань от счастья млеть, мол, жить бы так же. Как все похоже на земле, поймешь однажды. И вроде разногласий нет, а крыть-то нечем. Когда в Америке рассвет, в России вечер. И вроде разногласий нет, а крыть-то нечем. Когда в Америке рассвет, в России вечер. Я понял лишь на этот раз, хоть жизнь и прожил, в Америке немного нас, ребята, в России тоже.
Все правильно. Все верно говорю. Прокопич.
Прокопич правильно написал бы.
Ну, так все-таки давайте мы вернемся к судьбам авторской песни. Насколько я знаю, оба вы двое, частенько вам выпадает сомнительно счастье судить конкурсы авторской песни. Вот. Я, честно говоря, ну, я, слава богу, меня Бог миловал от того, чтобы это делать воочию, но мне каждую неделю сюда на эхо приходят нетленки, после которых я начинаю нервно чесаться. Вот, потому что уровень гениальности в зашкале в полном.
Ну, что делать? Часто с этим сталкиваюсь. Дело даже не в том, что конкурсы ведешь, а мастерские еще.
А мастерские – это когда ты пытаешься объяснить человеку, что он сделал не так?
Да.
Ну, Юр, ты же еще и... Последний раз мы встречались в этой студии, по-моему, по поводу Дадамяновских.
Ну, да, 20-летие, да. Ну, это...
Было целое направление, можно сказать, да?
Ну, да. Дело не в направлении, а дело в том, что можно учиться там исполнять, мы об этом говорили. И у меня в основном исполнители были, или, в общем, там, пишущие именно свои стихи ребята. И потом, ну, здесь же все равно двор уже талантливых ребят берешь уже. А беда там у тех, кто приходит, что приходится объяснять вот, очень многим. Я говорю, как же вы пишете, не читая? Человек же сначала там читать учится, а потом писать.
Ну, да.
Наоборот же не бывает.
Угу.
А вот вы не читаете, а пишете. Это как?
Юр, это аргумент невероятный. Более того, я думаю, что все мы здесь можем вспомнить ныне покойного, к сожалению, замечательного звукорежиссера Александра Михайловича Самовера, который потрясал каждого нового человека, который шел к нему записываться, тем, что просил принести тексты.
Обязательно.
Потому что обязательно нужно видеть тексты. А возвращаясь к тому, о чем ты говоришь, ведь, знаешь, я очень хорошо помню, это было еще, когда я смотрела телевизор. То есть очень давно первое появление на экране Елены Антоновны, для меня первое, Елены Антоновны Камбуровой с песней «За что вы Ваньку-то Морозова». Угу. Причем без всякого сопровождения, с платочком, в такой частушечной, кричащей манере. И мое первое 10 секунд – безумное возмущение. Как же так можно с Окуджавой? А потом дошло до меня, о великий царь.
Можно, можно. Можно. Вот если бы она еще в финале пожалела от лица этой бабульки, которая у подъезда ведет.
А от этого же, еще, да, Юрий,
было совсем хорошо.
Слава Богу, нам было как
хорошо.
Бы по нашему делу повезло, что мы общались с теми еще ребятами, которые начинали все это. Это громадная школа, потому что мы видели основоположников жанра, скажем, как они пришли и как они разговаривали, и всякие вещи вспоминаются. Забавный случай был на Грушинском фестивале, я еще совсем соложонок, сижу в жюри, подходит весь в наклейках, весь, гитара тоже в наклейках, он везде побывал, он все шторма и реки прошел, человек себе уже. И у него песня, я песню не пускаю. Понаберут сопляков туда-сюда. Вот. А я его не пускаю из-за одной строчки. Говорю, да вы поменяйте эту строчку, не проблема, идите во второй тур, там все равно, думаю, его зарубят. Вот. И тут он видит свое спасение, навстречу ему идет Борис Вахнюк.
Угу.
Борис Савельевич, он, Боренька, понаберут сопляков.
Ну, сопляк, как ты,
сюда, ну, на меня. Причем при мне говорит обо мне в третьем лице. Я уже это терплю, пожилой человек. Боря так его в сторону отодвигает. Человек-то не знал, что это мой кум.
Угу.
И говорит, Серега, а что у него там такое? Я говорю, ну, Боря, ну у него одна строчка. Я говорю ему, поменяй строчку, я пущу. Он говорит, что за строчка? Я говорю, город, зачатый рукой Петра.
Опа!
Боря ему обратно так. И произносит гениальную фразу. Потом написал 4 стиши, уже быстро их писал. Но тогда он первый раз эту фразу произнес. Говорит, а не надо пукать головой. Ну, а так мы находим, конечно, потому что находим все равно какие-то слова, чтобы объяснить человеку, чтобы он посмотрел на себя какими-то, ну, другими глазами, что ли.
А потом, как всегда, это как бы масса хороших-то интересных ребят.
Да, да.
Появляется постоянно.
Очень много интересных авторов.
А вот много же не может быть поэтов вообще-то, правда?
Может.
Много-много.
Может. Слишком много. Можно.
Так,
читаю, что нам пишут наши дорогие слушатели. Кстати, +7 985 970 45 45 можно нам писать письма. Сегодня разглядывала картину Чонтвари «Масличная гора» и думала, надо Лорусу послать в честь любимой песни.
Запросто. Вот это хорошо. Подсказывайте.
А легко и не напряжен. Только ты помнишь, да, что у нас демократия? Что тебя могут просить, а ты можешь исполнять каприз Паганини.
Нет, ну я с удовольствием. В другую сторону перенесемся.
Да.
Что слышишь ты, масличная гора? Еще весна шумит поток кедрона, а впереди привычная жара. Что обожжет оливовые кроны, и захрустят песок и доломит, запахнет маслом спелая маслина. Напротив, за стеной Иерусалима, играющий на арфе царь Давид. Что видишь ты, масличная гора, где ныне, на земле или на небе, пусть и временно безвременья пора, но искривляет древо жизни стебель. Ты видишь, как душа моя болит, при этом улыбается счастливо. Напротив, за стеной Иерусалима, играющий на арфе царь Давид. Что знаешь ты, масличная гора, мы все пройдем, а все на свете будет. Не эхо подпевает до утра, а прошлые и будущие люди, когда меня Господь освободит. Быть и может, вечный сон мне будет сниться, я снова звук от твоего мизинца, играющий на арфе царь Давид.
Еще одна характерная особенность творчества Юрия Лоруса – это удивительная краткость. Я, наверное, 2-3 песни твоих наберу, которые были бы больше 2 минут.
Нет, ну раньше они были длиннее.
Ну раньше вокзал был ближе, и девушки
были моложе. В молодости они были подлиннее или выше.
Так, слушаю, так, вам привет от калифорнийского слета и примкнувших к ним Вадима и Весты. Как же они без нас-то? Калифорнийский слет, вот гады. Тепло у них там, небось.
Всегда тепло.
Так, звук замечательный, научились, теперь можно и на пенсию. Матвей, ты когда на Труханова наехал?
Я наехал на
Труханова?
Да, не наехал, я просто выложил песню давно.
Да?
Выложил песню Патриции Касс и Труханов.
Соединил.
Ну, бывает рядом. Так. Ну, слушайте, я вчера, между прочим, мне прислал...
Я не наезжал, а на суд людей. Вот что хотите, то говорите, Господи.
Ну, ребят, все, в конце концов, нот-то всего 7, ну, будем
Но
считать.
Даже 5.
Как 5?
Ну как, 5, да и все.
Аккордов 5. Нет, аккорда 3.
3 аккорда. Потело, ты че? Струны 3.
А скажите мне, пожалуйста, уважаемые господа, вот прежде чем вы 29 октября, что там в Америке «Америка на стихи» Михалева понравилось? Спасибо, Сергей. А кто бы вам дал написать что-нибудь другое? Я же тут редактирую. Так, почему у всех ваших пивунов песни такие грустные? Им, наверное, плохо жилось в СССР. Хороший вопрос.
А нам и здесь живется. Не лучше.
Ну, я не встречал ни одного человека, который танцевал бы и думал одновременно.
А, ответ понятен, ответ замечательный. Еще раз повторяю, что можете заказывать нам песни, а вот 29 октября вы будете петь по случаю дня рождения Лоруса. А у вас есть любимые песни друг друга?
Конечно, ну как.
Ну, Юр, вот Серегина очередь петь, какая у тебя любимая песня?
Серегина?
Да.
Серегина, подорожник.
Мой дружок? На чужбе не отчине?
Посвящение Борису Вахнюку.
А почему же нет-то?
Да,
легко?
Поехали. Ну, сейчас. Подорожник мой дружок,
на чужбине в отчине. Я встречаю твой листок на любой обочине. Как цыган я кочевал в далекие страны. Ты мне душу согревал, врачевал мне раны. И ты, да я, да мы с тобой в этой жизни сложной связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. Связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. Опа! Кто там хотел танцевать? Давай!
Оп-оп-оп! На что?
Ну, кто-то спрашивал. За тебя налью бокал золотого рома. Ты мне дом напоминал вдалеке от дома. Будь здоров, зеленый цвет, и горевать не надо. А денег нет, и горя нет, а нам это отрада. Ты да я, да мы с тобой в этой жизни сложной связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. Связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. Опа! Дай, кудрявый. Бьется птичкою в сети золото заложник. Только мы всегда в пути, я и подорожник. Он седая голова, он мой друг бродяга. Стали песнями слова, нотами бумага. Ты да я, да мы с тобой в этой жизни сложной связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. Связаны одной судьбой, ленточкой дорожной.
Спасибо.
Четвертую струну поправь, пожалуйста.
Тут у всех надо поправлять. Пока будете петь, я поправлю. Мне микрофончики придется.
Волосы будешь мешать?
Не, не буду. Потихонечку.
Поправляй давай, поправляй.
Сейчас.
Так, что нам продолжают петь, просить и читать наши дорогие слушатели? Так, просто, чтобы мы не расстраивались из-за Калифорнии, ночью плюс 4.
А, вот. Ну ночью бывает.
Мои любимые лорусские строчки, я из другого часового пояса и даже из другого лета. Я их вспоминала на разрыве любви. А как звучит? Уже была песенка Матвеенко про ля минор и ми мажор?
Не будет.
Каприз Паганини? Макулу
да.
Сыграет Анна Буду?
Да, ну,
так, вот Юрий, пожалуйста, спойте «Соломиф» или «В ночном лесу» Анна из Москвы. Как же хорошо, пишет Семен из Старых Васюков. Семен, я с вами согласна. Люблю вас все израненной душой. Кого? Уточните. Нельзя не пускать человека в наклейках, пишет Аня. А, по-моему, можно.
Да что же нельзя-то? Да пускай поет, господи, если вам нравится.
Нет, ну вот у моего мужа есть такая теория, что каждая творческая единица, она является собой некую пирамиду. И у одной, так сказать, большое широкое основание, ну там, условно, берем Акуджаву, а у человека, написавшего «Зачат рукой Петра», кто там «Зачат рукой Петра»?
Город.
Город «Зачат рукой да. Петра».
Да, да, а у другого, у автора «Зачатого рукой Петра города» тоже, ну, знаешь как, я же здесь, когда сижу, я каждую неделю читаю сообщения. Срочно пригласите там Васю Пупкина условного. Вот, причем я честно лезу в интернет после каждого такого дзебао. И бегу закрашивать седину ужаса после этого. Вот, ну хорошо, верни, пожалуйста, монету Лорусу Юрию Львовичу.
А возвращаю монету, возвращаю. Я вспомнил песенку, собственно, после которой мы познакомились. А это произошло очень
Боже,
давно.
Чтоб я вспомнил.
Вот я вот
а мы поможем.
А мне она нравится очень сильно. И мы, в общем-то, тогда встретились даже не с Юрой. Я узнал это от Сергея Ганткина, светлая ему память, в городе Красноярске. Эту песню услышал впервые. А потом мы с Юрой уже познакомились здесь, уже в Москве. И, собственно, наша вот дружба продолжается уже очень много лет. Ну, конечно же, это урок истории, Юра.
Ну, хорошо. Это вечно.
Поплыла тоже.
Сейчас мы быстренько...
А у нее никаких проблем. Домашник же. Можно? Юр, а скажи, пожалуйста, а потом... один мой заказ выполнишь. Только он такой.
Какой?
Это пародия на Александра Моисеевича Городницкого. Про Атлантов. Она настолько актуальна.
Да не пародия она.
А кто? Перефраз. Так можно сказать?
Можно сказать перефраз. Можно еще там...
Вот она.
Да не только она. Это уже
это вся поехала.
А я вам скажу. Просто мы когда вошли в студию, я сочла,
было
что
тепло.
Очень жарко.
Ну да.
И я просила сделать похолоднее. Зря? Нормально. Замерзли, Маугли?
Нет, это гитара чувствительный человек. Не столь чувствительный.
Знаешь, чувствительная к температуре — это еще полбеды. У меня есть инструмент работы нашего с Сережкой любимого мастера, который почему-то плохо относится к некоторым людям, причем к хорошим людям.
Это тоже можно.
Потому что периодически
мои
друзья, которые приходят сюда, те, кто знают, они просят меня принести мою гитару. И вот у одного играет, а у другого нет, хоть плачь.
Да. И после человека еще она приходит обиженной.
Да.
Вот, вот поиграл на ней кто-то, потом она ко мне возвращается, допустим, вот это вот как раз этого мастера именно гитара. Она просто меня не слушается некоторое время.
Так, это тоже актуально.
Ну, 80, урок истории.
80-й урок год. История. Время написания.
Ну, раньше чуть-чуть, ну да.
80-й.
Это так.
Счастье не счастье, а горе, не горе нам. Ждем не дождемся иной полосы. Тихо сидим на уроке истории и поминутно глядим на часы. Все переменно и все непременно, все совершится в положенный срок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Надо когда-нибудь кончить урок. Знания наши нам дорого стоили, поочередно мы держим ответ. Трудно сидеть на уроке истории 40 минут, как 400 лет. Знаем, что вызовут нас непременно. Строг наш учитель, как водится, строг. Ждем перемены, мы ждем перемены. Только надежда у нас на звонок. Мы глубоко уважаем теории и отличаем от этой не ту. Но почему-то уроки истории не в моготу нам, ну не в моготу. Здесь нам положено быть откровенными, каждую лекцию знать на зубок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Что ж не звенишь ты, спаситель, звонок? Зря мы, наверное, с учителем спорили. Наша грядущая на волоске. Следует знать, на уроке истории нас за провинности ставят к доске. Классы другие придут нам на смену. Все совершится в положенный срок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Это еще не последний урок.
И урок, и звонок.
Да. А вот, на самом деле, тему-то ты поднял такую серьезную. Дело в том, что там 60-е, 70-е годы, я напомню, что у нас в гостях Юрий Лорес и Сергей Матвеенко, и что 29 октября в 8 часов вечера в «Гнезде глухаря» будет совместный вечер. Так вот, в 60-е, 70-е годы авторская песня сама интенционно была эдаким диссидентом. А потом, когда наступила перестройка, очень хорошо помню, как меня потряс абсолютно лирический Дольский со своими такими жесткими пассажами. И, с другой стороны, ведь очень многие тогда начали с места в карьер писать ровно такие песни протесту, вот, как говорили в свое время Иващенко и Васильев. Но были, как бы так сказать, такие лобовики, а были люди, которые это делали несколько опосредованно. А что нужнее?
А я не знаю, я как бы всегда писал не в лоб, так что и что до перестройки нет, ну, в перестройку я написал несколько таких смешных штучек.
Я думаю, знаешь, Нателло, вот, поэт или там автор, или он как бы не очень-то равняется на время и не очень думает о нужности. Если его что-то тревожит, то он независимо от времени, он выдает это и
все. Сереж, ну смотри, вот есть наш с тобой, в общем, общий добрый знакомый, хороший человек, на мой взгляд, очень талантливый поэт Игорь Моисеевич Чертенев, да?
Да.
Но ведь сел с утра и написал актуальные стихи. Более того, однажды здесь, на Юрином месте...
Я такие стихи называю нужниками.
Сидел замечательный автор, уж, думаю, никто не поспорит, Юрчер Санчким.
Замечательный.
Который сказал, говорит, иногда только рука зачешется что-нибудь такое написать. Глядь, а Быков гад уже написал. То есть, понимаешь, ну, есть это, да?
А вот, смотрите, я сейчас хочу спеть песню, которая написана... Не песню, стихи написаны были на Обском море. Мы сидели с автором слов, автором стихов.
В каком там,
море? Новосибирское море.
Угу.
Есть такое у нас в России. Новосибирское море. Вот. И мы разговаривали о судьбах России туда-сюда. Человек, он такой очень серьезный. Он больше писатель, чем бард все-таки. А он себя так и, в общем-то, позиционировал всегда. Это Николай Шипилов.
Ой, это потрясающий автор.
Потрясающий автор, абсолютно верно. 8 лет назад он мне просто отдал недописанную в 2 строфах вещь. И 8 лет она у меня лежала, уже давно и Коли нет. Вот я совсем недавно решился на нее написать песню. Стихотворение называется «Исход». Ну, собственно, и песня так называется. Какие 2 мои строчки, я не скажу. Ну, выбирайте самые плохие, и это будут мои. Скажем так.
Исход. Я могу написать для Российского авторского общества, что стихи совместно с Николаем Шипиловым? Или...
Нет, лучше пишите просто. Ну, можно так, и в принципе в интернете я пишу, там иногда пишу, иногда нет. Лучше вот его.
Николай Шипилов.
Николай Шипилов. Тем более, что человека нет уже давно. Исход. Сейчас я проверю гитару все-таки.
Ты споришь до коликов, кто из нас враг, где меты, где вехи. Погибла Россия, запомни, дурак, погибла навеки. Пока мы судились, кто прав, кто не прав, пока мы рядились, лишились Одессы, лишились Днепра и в прах обратились. Мы выжили в серой тоске лагерей, и видно оттуда. Наш враг не чеченец, наш враг не еврей, а русский Иуда, что бросил Россию ко вражьим ногам, как бабки на платье. То русский Иуда, то русский наш хам, достойный проклятия. Хотели мы водки и блуда и драк, и вот мы калеки. Погибла Россия, запомни, дурак, погибла навеки. И путь наш на север к морозам и льдам, в пределы земные, прощальный поклон передай городам, есть дали иные. Заметет, заметелит наш след в края семиречья, там станет светлее, чем северный снег, душа человечья.
Хорошая вещь. А вот, Серега, скажи мне, пожалуйста, и ты, Юрочка, скажи мне, пожалуйста. Есть такой автор, вы тоже наверняка его знаете, пермский автор Жень Матвеев.
Да.
И у него есть моя любимая песня «Прощай, империя, я выучусь стареть». Немножко перекликается сама идея.
Но я не слышал эту песню. Ну, ну.
Ой, там замечательно. Она прекрасна, эта вещь. Послушай, вот. Я называл тебя «Моя шестая мира». Вот немножко есть перекличка. А что, жалко империю?
Дело не в империи. Дело не в империи. Дело в том, что мы теряем язык, мы теряем.
Какой мы язык теряем?
Русский.
От того, что мы, условно говоря, утратили Украину?
Например. Ну, я не думаю, что поэтому.
В том числе.
Не думаю, что поэтому.
Ну, ну не только поэтому.
Ну, объясните.
Скорее здесь в обратном порядке все. Сначала язык, потом Украина потеряна.
Вот только что прислал сообщение наш постоянный слушательница из города Амстердам. Ух, какой сильный. Я так понимаю, что про последнюю вещь, хорошая вещь действительно такая. И она очень твоя, Сережка, так что...
Я знаю, что она моя, потому что...
Ну да, бывает такое, когда, знаешь, когда наши друзья, многие уже, по-моему, играли в эту игру, по случаю какого-нибудь юбилея приглашают друзей авторов спеть свои песни. И иногда какая-нибудь вещь попадешь, и думаешь, какое гадство, это же я ее написала, но в другой жизни,
да,
правда?
Да,
ну вот это значит самое вот...
Я вот когда я пишу на чужие стихи, если я пишу, то надо, чтобы они меня так вот дернули мощно, что мне захотелось взять в руки гитару, потому что я понимаю, что а зачем я буду что-то писать, если уже человек так здорово все написал?
Ну, в свое время покойный Виктор Семенович Берковский говорил, что он стихов не писал, но если бы писал, то он писал именно те, которые он брал для своих песен.
Правильно.
Юрочка, твой черед.
Ну, мой черед, я не знаю, немножко.
А я знаю, я подскажу тебе, Юр, можно
я подскажу? Я новенькую спою.
Новенькую. А спой старенькую, а потом новенькую. Хочешь две подряд, я потерплю. Спой 9 мая, размышления на 9 мая.
Да, они как бы вот...
Очень люблю.
Ну, можно, хорошо, они рядом тоже.
Тем более, что
тогда подряд две. И новые тоже рядом.
Спой две подряд.
Это про Соловки новое?
Да, я лучше про Соловки спою сначала.
Спой про Соловки, а потом
9 мая. Ну, не две подряд, а...
Ну как? Если бы мы сидели дома,
я просто...
у меня на балконе, как иногда его с ним заседаем, то есть мне до него идти 10 минут, но обратно я иду полчаса. Ну, собственно,
медленно. Каноническое название песни какое?
Да я как-то еще не подумал.
Пусть будут Соловки.
Соловки назовем.
Совсем условно. Ее же нигде нет. В Раву ее нет.
Ну, это ваша проблема, Юрий Львович, а не наши.
Побывал я там вот этим летом. Тяжело там.
Ну,
мне там было тяжело. Песню написал, стало немножко полегче. Ну, маленькая фраза в начале обязательно. В России слон не только животное, но и аббревиатура. Словецкие лагеря особого назначения. А на Соловецких совсем не по-детски повсюду мерещится слон. Как будто я болен, по собственной воле приехал к слону на поклон. Как будто я болен, по собственной воле приехал к слону на поклон. От стен монастырских, лубянских, бутырских доносится смутная речь. Как будто бы тени мурованы в стены, так стоит ли стены беречь? Как будто бы тени мурованы в стены, так стоит ли стены беречь? И не по повестке я на Соловецких ослеп от воды и камней. Прости меня, Боже, но очень похоже, что вера не крепнет во мне. Прости меня, Боже, но очень похоже, что вера не крепнет во мне. Так сколько же капли точить будут камни, и в море срываться луна? По-прежнему в силе бредет по России отчетливый призрак слона. По-прежнему в силе придет по России отчетливый призрак слона.
Ужас какой, Юр. А ведь очень действительно похоже. Я там не была, но Юра, который Бродский, он был однажды здесь в студии и рассказывал настолько ярко, что вот это все
он
очень...
Он ее не слышал.
О, это все очень представляемо.
Я там был трижды или дважды.
А ты, кстати говоря, могу тебе посоветовать...
Очень.
Знаешь что? Это немножко другое направление. Сейчас в сети есть такой фильм. Он называется «Крепко целую и люблю». О расстрелянных в Сандармухе. И вот посмотри его. А, так, я напомню, что есть еще время прислать что-нибудь хорошее нашим дорогим гостям. Если можно, конечно, вот еще, вот и все, ухожу без вещей, если это возможно. Юрий, спойте, пожалуйста, песню «Молча выйду на Тверскую» в ночном кафе на Дизингов. Ну, короче, вот и все, ухожу без друзей налегке. Будешь петь про хорошее?
Очень интересно. А сколько у нас времени?
3:40 осталось. 3:40 осталось до конца, до конца этого часа.
Нет, я не успею спеть. Она ровно это время и займет. Я думаю, поскольку у нас так мало времени осталось.
У вас еще час остался.
Час?
Вот сначала 3:40, а потом еще час.
Ой, господи, какие проблемы. Да спою. Давно не пил, да. Тем более сегодня у меня такой печальный день. У меня была утрата. Сегодня я прощался с одним замечательным человеком, режиссером телевидения, Марией Яновной Домбик. Кто знает, вспомните ее. Вот и все. Вот и все. Ухожу без вещей налегке. Вот качается лодка на черной реке. В ней угрюмый старик, он молчит. Тяжело, только тихо в уключине стонет весло. У меня за спиной горы начатых дел. Да поют ли друзья то, что я не допел? С кем, подруга моя, ты пригубишь вино? И бормочет старик, они все равно. То есть как это так? Все равно, почему? Я вернусь, я спою, я ее обниму. Не ответил он мне, промолчал тяжело, только тихо в уключине стонет весло. Ах, послушай, старик, свой челнок поверни. Я побуду еще с дорогими людьми. Не умел я прощать, не умел я жалеть. Не могу нам течение не одолеть. Если этой реки одолеть не дано, если все так нелепо за нас решено, так и стоило ли жить, а старик, не спеша, там твоя средь людей остается душа. Вот и все, ухожу без вещей налегке, вот качается лодка на черной реке. В ней угрюмый старик, он молчит тяжело, только тихо в уключине стонет весло.
Новости на Эхе Москвы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Час и 4 минуты вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите телекомпанию «Сетивизор». Это Наталья Болтянская. Программа «Авторская песня. Домашник». У нас в гостях Сергей Матвеенко и Юрий Лорес. Ну что, начнем с того, чем закончили?
Ну да.
Или смотрим, что нас просили.
Ну, давайте посмотрим.
Так, жуткая и очень хорошая песня. Это про...
Соловки.
Нет, это про Харона, про твоего последнего. Юрочка, а из другого часового пояса?
Да, пожалуйста.
Она так и называется, канонически.
Прости, прощай. Проходит лето, еще листок, еще глава. Прости, прощай, все песни спеты звучат все дальше, их слова, но я не стану беспокоить вас. Дожди, счастливая примета, я из другого часового пояса. Увы, и здесь проходит лет. Прости, прощай, и наилучшего я пожелать хочу тебе. Прости, прощай, по воле случая и от судьбы, и по судьбе тень самолета, оклик поезда, сигнал, что вы живете где-то. Я из другого часового пояса, и здесь коротковато лето. Прости, прощай, дожди попутные все небо обложили сплошь. Прости, прощай, мы так запутались, уже вина еще не ложь. Прости, и больно мне, и боязно. Прощай, давно все песни спеты, я из другого часового пояса, я даже из другого лета, я из другого часового пояса, я даже из другого лета.
Да.
Она, наверное, «Прости, прощай» называется все-таки.
Знаешь, мне очень стыдно, но я ее так и назвала.
Правильно.
Просто каждый, так сказать... Я очень хорошо помню, как в одном дружественном доме Сережке подошел 8-летний тогда мальчик, который сейчас, так, это 2 метра 6 сантиметров, и говорит: ну, спой, а впрочем.
Впрочем, да.
Да, была такая история.
Была еще одна забавная история, когда моя жена, которая знает все мои песни, была удивлена просьбой одной барышни, а барышня – это жена Вадима Мещука. Говорит: Серега, спой песню про шапку. Я говорю: нет у меня песни про шапку. Он говорит: ну как же нету? Есть у тебя песня про шапку. Есть. Наташка сидит: да нет у него песни про шапку. Есть. Оказывается, на землю шапку запрокинула. Вот никогда бы не подумал, что по этой фразе можно это.
Юра, дорогой, к черту политику, спой про наше эпикурейство. Дима, в скобках, Берлин.
Например.
Так, ну хорошо. Серега, что-то тебя еще просили, кроме хорона? А что я не вижу? Тут много этих самых. А, Сергей Леонидович, Ромашков, спойте, попрошу.
Давайте я вот про Машку спою.
Про Машку легко.
Вот как раз время такое, если она, не дай бог, не спит, а она может не спать, потому что мама смотрит наверняка сетевизор, а дочка может рядышком сидеть. А хотя, бог его знает. Но если не спит, Машка спать не медленно.
Сережа, я тебе скажу честно. Последний раз, когда здесь был Ким, в 1:30 ночи приходит сообщение: папа, спой такую-то песню, дети не спят, ждут.
Конечно.
Наташка прислала.
Дети у нас замечательные. Ну вот, написал эту песню, записываю ее. Машка сзади в кресле. Допел песню, поворачиваюсь, спит ребенок. Колыбельная для Марии.
ты звездочки ночные, в небесах уже видны, пусть негромкой песни внемля, как пушинка невесом, дрема спустится на землю, принесет хороший сон. Городская колесница поутихнет до утра, нам хорошее приснится. Бай-баюшки, пора, куклы спят, уснули краски. Тишина и благодать закрывает Маша глазки, чтобы сказку видать. Песточка, как дыхание легка, спит Мария, моя дочка. Птички спят, и облака в небе лунная дорожка. Если песню слышит Бог, у него прошу немножко, чтобы доченьку берег.
Завтра будет приказ главного редактора о запрещении Матвеенко в 1:12 петь эти песни, потому что ведущий далее неадекватен. Безобразие какое с вашей стороны, да. Работает?
Сонных вступил, остались самые безумные. Кто с нами?
Ну да, так это же прекрасно. Что пишут самые безумные? Так, про эпикурейство просят спеть Юру. Тебе что-нибудь говорит имя Дима из Берлина?
Или... Ну, если это Дима Сорокин, то да.
Вот, потому что я всегда, я ужасно начинаю раздражаться, когда пишут, так сказать, малознакомые люди. Ну, мол, Юрик, ну спой.
Вроде больше из Берлина. Дим нет.
Ну да.
Других.
Правда, однажды я задала ровно такой вопрос твоему тезке Юрию Ильяновичу Шевчуку. Что, мол, вам как, когда вам, ну, Юр, ну, сделай там эту. Да лишь бы козлом, говорит, не называли. Сказал Юрьянович в эфире «Эхо Москвы».
Сказал. Длинная. Ну, ладно.
Длинная – это 2:01?
Нет, длиннее. Это вот... Это раньше написано, это длинная.
Понятно. Какое каноническое название, главное, скажи?
Эпикурейское, так и называется. Чтоб позабыть печаль и дать душе согреться, вы воскресите древний дух эпикурейства. И умоляю вас, не слушайте аскета, который учит, наслаждение — это грех. Нам надо лечь вокруг стола в красивых позах, по кругу чашу с лепестками чайной розы, и слово дать благословенному поэту, пусть пояснит, насколько прав был древний грек. Любое чувство в нас возникшее священно, когда ему не доводить до пресыщения, когда ему ни в чем не создавать преграды, когда постичь не только вкусом сладок плод, в нем аромат и легкость головокружения, в его срывании изящество движения, и все, чем души наши сказочно богаты, тогда свободно проникает в нашу плоть, и мудрость светится, как голая коленка, и наслаждение не в цветах, а в их оттенках, не в обнаженности, в отточенности чувства, так от картин отличается эскиз, и жизнь меняется легко в одно мгновение, и сразу похоть обернется вдохновением.
вдохновением, и грех возводится на уровень искусства, так что художники хватаются за кисть. И мы ложимся в круг стола в красивых позах, и в чаше плавают бутоны чайной розы. Ну и, конечно же, не слушаем аскета, он не оценит прелесть линий и фигур. И этот пир не превратится в вакханалию, он идеален, потому и нереален. Но все то, что мог бы нам поэт поведать, давным-давно поведал миру Эпикур. И мы, поняв в своем движении по спирали, что красота превыше всяческой морали, ее хотя бы отдаленное явление нас окрыляет и уносит в высоту. Увы, привыкли к меду только с ложкой дегтя, и любим близость неукушенного локтя. И заключение таково, что, к сожалению, мы слишком поздно понимаем красоту.
Насколько я понимаю, ровно после возлежания на столе в красивых позах и замедляется дорога домой Сергея Леонидовича Матвеенко. Верно я так опознала ситуацию?
Да, ну чаша, да. Возлежание не обязательно.
Мы у меня на балконе сидим иногда так долго, долго сидим. Однажды обнаружили, что, оказывается, у нас юбилей. В квартире празднуют. Ну, у меня достаточно такая обширная квартира, и можно некоторые места этой квартиры обходить другим путем. Юра возвращается, ну, сходил там куда надо. А здесь на балконе мы курим, у меня там колонки висят, можно разговаривать, можно хоть в 3 часа ночи орать песни на гитаре, все в порядке. Угу. Ну, хоть, у тебя там за столом люди какие-то, опа! Интересное дело, заходит, правда, поляна накрыта, все, и сидит Роза Захарановича Борисова, та самая, которая люди идут по свету. Ага. У нее маленькая квартира, говорит, Серега, можно я у тебя свой юбилей-то отмечу? Я говорю, да какие проблемы, выходим, а там банкет, ну, попали да. Вот случайно с Юрой.
Проходили мимо, можно сказать. Замечательно, Юрий Лорес, Сергей Матвеенко у нас в гостях, так что у нас еще, что-то у нас еще просили, сейчас я найду. Какая хорошая колыбельная, возьму на вооружение, пишет Лена из Березняков, тоже наша постоянная слушательница. Так, спасибо за дожди из другого лета. Боже мой, какой прекрасный вечер. Спасибо, дорогие барды. Дорогие барды, действительно спасибо, что уж там говорить. А вот хотела еще задать вопрос по поводу Соловков. Мы когда, прежде чем сели в эфир, я рассказывала про фильм, который я вчера смотрела, который у меня совершенно неизгладимое впечатление произвел, фильм «Туфельки». Вот Соловки – это как бы не предмет искусства, это предмет, как бы это сказать, предмет нашей биографии, можно сказать так. Причем, наверное, общей биографии, потому что, знаешь, я несколько лет вела программу именем Сталина на «Эхе Москвы», и часто бывала на этих конференциях, и меня потряс доклад на одной из этих конференций председателя правления Международного мемориала Рогинского, который сказал о том, что у нас изъято память о преступлении. То есть как бы жертвы были, а преступления не было, потому что достаточно купирована была вся история с 20-м съездом. Вот, может быть, поэтому, как бы сказать, такой ползучий неосталинизм? Есть такое дело?
Ну, Соловки начались не при Сталине, а раньше.
Да, но при Сталине они цвели пышным цветом.
Года, там вот чем... Что страшно, что я не очень-то соображал, может быть, не оказавшись. Ведь сначала никакого ни суда, ничего, никакие не преступники, а просто другие социальные группы, да. Не крестьяне и не рабочие, и все, и пожалуйста, угу. На исправление.
А исправление сводилось к секер-горе, да?
Это не сразу, это не сразу, они свободно там перемещались, то есть там студенты, там учителя, там, угу, угу. И так далее. Вот, Соловки страшны тем, что они, еще одна вещь, которая, все способы издевательства над людьми, которые потом распространялись по ГУЛАГу, сначала придумывались и проверялись в Соловках.
Мать честная. То есть вот до такой степени. Знаешь, опять-таки, вот мне как-то подарили книгу. Книгу достаточно спорную, но в этой книге были приведены рисунки, собственноручные рисунки человека, следователя. Когда прошли врагов народа. Уж на что мне казалось, я закаленный человек. Я спать не могла несколько ночей, потому что вот это вот все стояло в глазах. И не знают. Благополучно не знают. То есть эффективный менеджер, все нормально. Все хорошо. А Сережка, кстати, тоже, по-моему, писал что-то вот именно про этот период. Что-то у тебя было ведь?
Да, у меня много таких песен, как бы самых таких вот...
Ну, у тебя не прямой, как бы это сказать...
Нет, в прямую нет. Я там бывал на Соловках, и, скажем так, вот 3 или 2 раза сейчас, чтобы не соврать, скажу, 2. И достаточно много, и долго, и жил там, просто изучая там какие-то моменты. Да, в общем-то, давящее это впечатление. Вот Юра освободил себя таким образом. А я обратил внимание там первый раз, думаю, что-то здесь не так, вот что... Потом вдруг понял, ветер, уходишь в лесочек какой-нибудь где-нибудь, моря не слышишь, ветра не слышишь. И вдруг ты понимаешь, что там птицы не поют.
Угу.
Там нет птиц певчих.
Некрополь.
То есть вот тишина адская вот эта. К переговорному камню ходил, вот это вот сразу понял. Да, вот эти вот нечеловеческие сооружения все, это, конечно, очень глубочайшая история. Но хочется все-таки... перейти чуть-чуть в более шутливое русло. Я купил там замечательную книгу.
Угу.
Купил ее только из-за того, что в ней была одна фотография. Книга скучнейшая, но это она как, не развлекательная. Про Соловки вообще развлекательных не может быть. Но фотография замечательная. Мне понравилась подпись под этой фотографией, которая объясняет все. Ну, то есть на фотографии изображен человек, стоящий в лодке и держащий шест. Угу. И подпись. Для Соловков это все понятно, каждое слово, но а для нас, людей, приехавших туда, конечно же, непонятно. И вот я из-за этой подписи всю книгу купил, вот такую толстенную, громадную. Подпись гласила, значит так, «Драгировка ламинарии в шхерах».
Куда ты меня пошел?
Драгировка ламинарии в шхерах.
Ламинарии – это водоросли, драгировка от слова «драга», а шхера – это...
Добывать. А шхера – это лодка. И вот этот конец, в котором, собственно, они растут. Ну, вот подпись такая объясняющая.
Тут ты не мог не написать по этому поводу песню, да? Так, теперь еще раз по слогам для российского авторского общества. Так и будет называться?
Нет, нет, нет. Я спою, скорее всего, песню, наверное... посвященную одному баянисту.
Амадей Петрович. Амадей Петрович. Прекрасная вещь.
Деревенский баянист с настоящей, в паспорте у него так и было написано. Амадей Петрович Кацман. Жил он в деревне на Алтае. Полностью всю музыку обеспечивал этой деревне алтайской. Как-то приехал, а он уж помер, старичок-то этот. Вот я... в светлой памяти этого деревенского баяниста написал вот такую песенку, в которой многие фразы из того, что он говорил, использованы. Деревенский баянист. Деревенский баянист Амадей Петрович Кацман, наших пьянок машинист, завсегда нам песни басал. Его красное лицо словно знамя над мехами, острое словцо. Почитали мы стихами знаменитый Амадей, блудный муж доярки веры, не считавшись за людей, представителей фанеры, вечно певший мимо нот всех окрестных девок дроля, называвший свой живот сексуальная мозоля. Забияка, хулиган, справедливый и рисковый, не хватайся за ноган, не по делу участковый. Амадей порой винтил так, что выли все собаки, а уходя всегда шутил: извините, что без драки. Всех сражений ветеран, фантазер невыносимый, то припомнит Тегеран, то события Цусимы, где там правда, где там ложь, растут ее в салазке, но как любила молодежь. Амадей вы по баски.
Где ты, вечный балагур, на гулянках первый номер? Ты ушел наперекур. Кто поверит, что ты помер? Тихо стало на селе. Всех забав пивная точка. Мужики навеселе вспомнят Кацмана же точка. Где ты, правда, где баян? Брошу все, поеду в гости. Я ведь тоже из селян. Молча выпью на погосте. Попрошу Петрович встать. Сделай сердце именины. Нам с тобой еще пахать. На три года паханина, на три жизни паханины.
Класс. Только ты знаешь что? Ты сейчас ничего не пропустил?
Нет. Пианино я убрал давно.
Нет, у меня почему-то сложилось такое вот... Вы знаешь, в подкорке сидел, что у него каких-то пальцев не было на руке. Это да, было или мне это померещилось?
Померещилось.
Вот, понимаешь, вот образ
пальцы
сложился.
Пальцы были все. Даже один с избытком.
Нет, ну просто, понимаешь, вот как-то почему-то у меня вот такая была картинка. Но это сила искусства волшебная, Серега, все нормально. Сергей Матвеенко и Юрий Лорес у нас в гостях. Продолжаем разговор, что нам пишут дорогие наши.
Ой, а можно анонсик сделать? У меня завтра концерт, оказывается, в клубе МГУ.
Завтра это сегодня уже?
Да вот сегодня, да.
Так, можно, нужно.
Вечером сегодня. А сейчас вот раннее утро у нас, кромешное.
Прямо буквально с утра бегите в ДК МГУ, это
нет,
где?
Нет, не в ДК МГУ, а клуб МГУ, он находится на Бауманской. Посмотрите у меня ВКонтакте, кто не знает, кто там, поинтересуйтесь.
Хороший вопрос,
я
господа.
Сам адреса не очень. Около дома, в котором жил Луферов.
Хороший адрес.
Ну,
господа, а в Чикаго когда вас ждать, спрашивает Юля? Хороший вопрос.
Не знаю, но вот в апреле, кажется, я буду в Америке.
Uh-huh. А ты, Юра?
Буду ли в Чикаго?
Я, возможно, что буду в феврале.
Ага.
В феврале-марте.
А, Юра, ну спойте песню «Молча выйду на Тверскую».
Я думаю, что лучше... Вот теперь можно петь 9 мая.
Вот 9 мая.
9 мая.
Очень люблю эту песню. Размышления 9 мая. Название такое.
Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Это очень простая наука. Не нужны и прицел, и расчет. Там, где люди не любят друг друга, на земле и трава не растет. И приправленный горькой разлукой, ах, как сладок отечество дым. Если люди не любят друг друга, очень просто стрелять по своим. И сменяет разруху разруха, ни к чему городить огород. Там, где люди не любят друг друга, а себя называют народ. Не привязанный к срокам и датам, прихожу в Александровский сад. Я хочу поклониться солдатам, тем, что с неба на землю глядят. Потому и не будет нам спуску, что друг другу становимся злей. А солдат неизвестный был русский, и грузин, и казах, и еврей. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Легче быть перелетной печугой, только я почему-то не смог. Там, где люди не любят друг друга, там уходит земля из-под ног.
Да. Слушай, а я не слышал эту вещь. Это старая небось?
Я не пел ее.
Ни разу.
Уже года три, два-три.
Да, ну не пел у меня ни разу в эфире. Ну хорошо. А дальше-то что будет?
Да бог узнает, что дальше будет.
Нет, я про вас. А вот какие вы песни будут? Вот смотри, Серега, когда мы с тобой познакомились, чуть позже мы познакомились с Юрой. Это был конец 80-х годов, да?
Да, да. 87-й,
не было,
я точно скажу.
Не было интернета. Что такое? Что мне показывает? Что, что я не туда говорю? А, Сережка не туда говорит.
Я не туда. А, во-во.
Да, сюда, у тебя голосовой микрофон-то вон.
А я в гитару наговорю.
Да.
Что, молодец.
А, не было интернета, не было огромного количества средств коммуникации. Мы не представляли себе, что можно позвонить человеку по телефону и спросить, а ты где?
Да.
Вот.
Ну, мы как-то собирались, встречались.
Нет, мы встречались. У меня такое ощущение, что вообще мы даже немножко чаще общались все. Вопрос вот какой. А на вас вот как-то повлияло там, как сказал бы Воланд, автобусы, троллейбусы и прочая аппаратура? То есть, как бы сказать, время меняет на ваш, влияет на ваше творчество или нет?
Нет, в смысле, что удобнее стало, что можно
звонить. Да, ну, Юр, я же не про компьютер.
Да. Это да.
Я не про компьютер, не про прочие технические девайсы, как сегодня говорят. А вот просто, знаешь, как... я тебе скажу. Я, наверное, сопоставлю, как всегда, но у меня сейчас голова болит по одному поводу. Вот там спрашиваешь... Там ту же Горбанецку. А страшно было выходить в 68-м году на Красную площадь? Я говорю, да нет, мы испытали огромное облегчение, когда мы это сделали. Потому что мы сделали то, что мы должны были сделать, да?
Время, время.
Или там, условно, читаю я письмо, адресованное председателю комитета госбезопасности, датированное 1974 годом, написанное Сергеем Ковалевым, с просьбой вернуть ему изъятое у его товарища на обыске архипелаг ГУЛАГ. И думаешь, ну вот как? Герой или человек, скажем так, альтернативно думающий?
Нет, если мы говорим о том, что...
Влияет время, влияет законное на вас, условно?
Я...
Там, я не знаю, «Марш миллионов» и «Болотное дело». Там, знаешь, я не знаю...
Мотелочка, я... точно, точно. Каким-то образом, наверное, влияет. Сейчас я чуть-чуть опережу Юру, отвечу, а дальше послушаем, чего он скажет. Но в определенной степени, да, например, меньше хочется писать каких-то политических вещей, но они все равно прокрадываются в какие-то строфы и строки. Меньше. Больше уделяешь внимание, ну, наверное, в связи с возрастом тоже каким-то более вечным темам, потому что никогда не будет, чтобы все были довольны, никогда не будет, что полное счастье и рай на земле небесной. Будут всегда какие-то столкновения у людей, что-то будут запрещать, что-то разрешать и так далее. И сейчас не все дозволено. Кто так думает, что все дозволено?
А кто так думает?
Очень сильно ошибается. И вот, наверное, вот эта дозволенность взять любую тему и писать на нее, она, наверное, повлияла как-то на нас. Мы меньше об этом пишем.
Мы стали писать меньше на темы, которые дозволены. Да?
Конечно. Конечно. То есть, если мы в какой-то степени раньше были помоложе, позапнее и заменяли своим творчеством то, что должно было быть в газетах, то теперь мы меньше этого делаем.
Ну, как интересно. Юра, а ты что скажешь?
Ну, не знаю, по последним вещам так не наоборот вроде как.
Да. Нет, все равно. Я все равно никуда не еду.
При том, что я чем дальше, тем больше понимаю, что... Вот тут слова профессора Преображенского, что разруха в головах. Пока здесь что-то не поменяется. Угу. Здесь, кстати, тоже в стороне. То есть, пока критическая масса не наберется,
Юрочка, понимаешь?
Все будет то по-сталински, то по-хрущевски.
Юр, дело в том, что ты абсолютно правильно сейчас сделал заметку, и это повсеместно и повсевременно, да? Я недавно волей обстоятельств оказалась в маленьком французском городке, где стоял так на минуточку в VI веке до нашей эры Октавиан Август, кого-то победил и поставил трофей Август. Огромная такая колонна, очень красивая, но только она полуразгрызенная, потому что в 17 веке нашей эры жители окрестных деревень камушки таскали. По-житейски понятно, да, но манкуртство. Манкуртство. И никуда мы от этого не денемся, да? Другое дело, что меня, например, поразило несколько лет назад, я была в Австралии, и у них там, у них коротенькая история, и они ее так берегут, как вот нам и не снилось.
Ну вот потому что коротенькая.
Потому что коротенькая, и кандалы деда – это достойно. Вот, ну правда, ну материк был каторжников, но я заболталась, давай споем. Ну, что-то тебя тут опять просят.
Ну что просят?
Шуламиев просят. Не, ну, Юр, демократия есть демократия.
Вот говоришь, нет.
Тот самый песни. Дима, кстати, из.
Так, Дима послушал уже на песню длинную.
И решил, что маловато будет. Но хайнмаль, как говорят у них.
А я бы тебя вот в связи с нашей темой, Юрка, попросил, знаешь, какую спеть? Может быть, опять Нателла не слышала, и люди услышат. И песня мне очень нравится. Потому что там есть очень точный ответ на твой вопрос почти. Что мне в будущем вашем?
Ну вот это
сделай.
Ну давай. Что мне в будущем вашем? Не сладко, не то.
Да-да.
Что мне в будущем вашем? Вот. Какие резоны?
Какие резоны?
Я одет не по моде и не по сезону. Состою из забытых сегодня вещей. Керосинок, заслонок и суточных щей. Не гонюсь за рублем, не пою под фанеру. И во времени ближе не вам, а Гомеру. Так устроена жизнь, справедливо вполне. Все грядущее вам, а все прошлое мне. Что мне в будущем вашем? Ни сладко, ни тошно, в нем не будет меня. Ваше не было в прошлом, мне с какого-то времени думать о вас почему-то мешает словарный запас. И еще преимущество, на запятую я, на ваше имущество не претендую, никогда не сойдутся в бою рукопашном мое прошлое с будущим вашим. Что мне в будущем вашем? Сказал мой попутчик. Осторожней ступай, здесь становится круче. Что мне в будущем вашем? Его лейтмотив. Никого не толкнешь, никаких перспектив. И тихонько скользнув со ступеньки последней, я к нему обратился. Скажи, собеседник, почему в этом круге все кажется пошлым? Мне Вергилий ответил. Здесь люди без прошлого.
Класс, я не слышала ее. О. Действительно здорово.
Два подарка.
Серега, а у тебя тоже, небось, что-то есть, что я не слышала?
Наверняка.
Ну?
Но я не хочу их еще петь.
Почему?
А, не знаю, что-то вот как-то вот они не очень отработаны еще, ну, новенькие совсем. Я их не рискну запускать в эфир, потому что возьмут эти вот, кто там сидит, и запишут.
Пираты?
А потом, нет, они запишут, а потом оно в недоделанном виде будет там кувыркаться. Если все, что мы сегодня пели, оно уже как-то где-то
отработано.
Да.
Хорошо, ну, Сереж, ну, опять же, ты у меня был в эфире больше года назад.
Сто лет назад уже.
Вот.
А нет, в прошлом году.
В прошлом году. Да. Я думаю, что за этот год ты уже успел что-то написать и отработать. Или ты стал мало писуч с годами?
Нет, я стал больше писать, если честно, стихов.
А почему мы их сегодня не слышим?
Вот. Да ради бога, вот могу вот что-нибудь сейчас нарыть здесь, вот сейчас вот, например, вот... Вот, например, давайте коротенькое что-нибудь. Вот я специально заготовил. А, о, День Святого Валентина мне понравился, что-то я взял. Ну, я так реагирую на всякие вещи, которые происходят, правильно? Праздник, и все там просят повсюду прощения там у всех, да? А, это что за такой праздник-то? Что там, когда просят, какой праздник-то, когда все
прощают?
Прощенное воскресенье.
Да, прощенное воскресенье. Ну, вот, стихотворение называется «Лицемерие». Повсюду я слышу, повсюду, на этой веселой планете, простите, я больше не буду. Так просят прощения дети. Мы высшему зову послушны, до старости тянемся к чуду. Ах, будьте же великодушны, простите, я больше не буду. Обманчиво наше прощение, неискренне наше прощание, похоже, как пачки печенья, как будто души обнищания. Что свет? Только радуга в призме. Что смерть? Принимай, как простуду. Простите, что был в вашей жизни. Прощайте. Я больше не буду.
Кошмар какой. А еще?
Еще надо. Сейчас, еще. Вот есть посвящение пьющему поэту.
Виталику Шельколашникову?
Никогда не читал вслух. А написано в 2013-м. Вот недавно написано-то. Даже время написано, когда вот. Во сколько? В 1:52. Почти совпало. Пьющему поэту. Судят, рядят, приводят примеры. А с него сходит 10 потов. Записали его в пионеры. Кто там первый? На карте, будь готов. Потому и ночами не спится. Он как встарь на военной тропе. Как легко ему сгинуть и спиться. Но не пляшет в угоду толпе. Он с рождения не терпит угоды. Он якут, он чуваш, он еврей, он российской, надежной породы. Его жизнь короче твоей. От обиды давно он не плачет. Он гитару в подруге берет. Он должник перед Богом. И значит, он за вас эту горькую пьет. Своей кровью марает тетради. Где семья, неустроенный быт? Ну, как любят его даже бляди. Он пред Богом и чертом открыт. Не судите, болтливые люди. Он, конечно же, вор и подлец. Сервирует на песенном блюде нерастраченность ваших сердец. Обсуждая поэтов пороки, ржет толпа, что в пороках сама. Это только в России пророки пьют, дабы не свихнуться с ума. Упрекайте пьянством, как хлебом. Что возьмет он с собой? Ни черта. Он уйдет. И уйдет он, как призванный небом, и останется вам пустота.
Да. Вопрос Юрию Лоросу. Юрочка, а вот сколько мы с тобой знакомы, я ни разу не слышала, чтобы у тебя возникали стихи без музыки. Это как так? Это мне не повезло?
Нет, у меня их полно, но...
Но ты их почему-то не читаешь.
А я их не помню, поэтому
особо. А ты вообще сам себя не любишь? Вот так нельзя.
Почему? Вы знаете, я забавляюсь, у меня вот дочка сказала, она в это самое, в песочнице там играла, все, и вдруг это все, вот эта зарисовка на настоящую тему. И она пожалела одного человека, который там явно хоронили какого-то такого вот распальцованного братка, потому что все упакованная такая похоронная процессия мимо нас с ребенком проходит, и ребенок его пожалел. И я назвал четверостише, буквально шести. Тише. Пони и вор в законе хоронили какого-то гада, пронесли мимо детского сада, и, вздохнув на песке у грибочка, изрекла моя добрая дочка: жаль его, никогда вор в законе свой Ниссан не сменяет на пони.
Да.
Вот детская шутка.
Да. Доченьку ты взрастил. Ничего так, серьезная девушка. Так, хочу, чтобы Лорос спел.
Давай.
Спел, а вот
прочитал.
Давай, или прочитал. Ну, а вот заказывай, Серега. У тебя так хорошо получается, Лорос, заказы делать.
Видишь, какие песни-то я вспоминаю, которых ты и не слышала. Ну, что-то еще из нового твоего. На 9 мая ты спел. Это спел.
А, и вот эту. Вот эту.
Да.
Про дружечек.
Конечно.
Про что?
Это тоже Камадей Петрович. Долгая зима, суетливый век, бесконечное лето. Радио бубнит из приличных слов, составляет ложь. Это не планета, вращаясь, летит мелкая монета. Но надежда есть, потому что в Хайфе пошел дождь. Это не планета, вращаясь, летит мелкая монета. Но надежда есть, потому что в Хайфе пошел дождь. Значит, до сих пор, вопреки всему, небеса открыты. Свежая вода от молочных рек для медовых почв. Значит, подставляйте скорей тазы, ведра и корыта. Пригодится все, потому что в Хайфе идет дождь. Значит, подставляйте скорей тазы, ведра и корыта. Пригодится все, потому что в Хайфе идет дождь. На твоем лице, на моем лице капли поцелуи. С листьев и ветвей их сдувает ветер из райских рощ. Головы задрав, руки в облаках, мы идем танцуем. Потому что дождь, потому что в Хайфе идет дождь. Головы задрав, руки в облаках, мы идем танцуем. Потому что дождь, потому что в Хайфе идет дождь. Это для тебя над землей висят миллионы радуг. И в любой стране побыстрее любых электронных почт. Радио бубнит, да во мне поет беспричинная радость. Это значит дождь, это значит в Хайфе пошел дождь. Радио бубнит, да во мне поет беспричинная радость. Потому что дождь, потому что в Хайфе идет дождь.
Класс, замечательно.
А вот из ненаписанной песенки, а может быть, она и не будет песенкой никогда, «Березам России». Что-то так я вот посмотрел на эти березы, вот такая вот картинка родилась. «Жизнь свою перелистаю, что останется? Россия. Для кого-то это тайна, для меня святая сила. Сыт залапанной любовью, не развратничаю с нею. Как-то сразу взял и понял, не смогу и не сумею. Ничего не потерявший, выше Бога не нашедший. Я любил ее вчерашней, я люблю ее пришедшей. Здесь впервые был разбужен, здесь паслись мои стрекозы. Здесь в небес святую лужу плакали со мной березы».
А вот еще один вопрос к вам, друзья мои. Опять же, вопрос технический. Там, Юр, у тебя сколько книжек?
3, наверное.
А у тебя сколько книжек?
2.
А вот есть такая мысль, что сейчас все-таки вот этот вот печатный формат, он уходит.
А с ним то же самое, как с живым общением будет происходить.
То же самое,
история.
Это будет очень дорого, да?
Да,
бумажные книги. Потому что, знаешь, как вот я в какой-то момент я просто я поняла, что вот там 20 лет назад нельзя было по любому поводу залезть в интернет и найти там все, что было, все, что надо. Сейчас ведь и книги любые можно найти, и поэзия. Вот ты знаешь, сколько твоих стихов разбросано по интернету? Ты знаешь, сколько твоих стихов разбросано
Знаю.
По интернету?
Однажды нажал на кнопку в поиске. Одно дурацкое стихотворение, ты знаешь, у меня есть такая ля-ля-ля-ля-ля песня-то, вот эта, которая на 2 аккорда.
Конечно.
А я вот буквально 2 дня назад нажал на кнопку просто посмотреть. Текст можно было спечатать. Больше 2 миллионов.
Я тоже иногда так делаю, чтобы текст не искать.
Кстати, собираешься в программу, я совершенно тупо просто нажимал название своих стихов, и я
спечатал.
Я не хочу вас огорчать, друзья, но есть такая возможность занести все это в отдельную директорию.
И
потому что?
Что,
ну как, дело в том, что когда ты берешь текст из интернета, тебе что пишет компьютер? Непроверенный файл, взят из интернета. Там может содержаться не только вирус, но и ошибки в классическом тексте. Ну как не стыдно?
Ну ошибки мы поправим. Свои.
А, то есть
свои стихи.
То есть вы просто ищете свидетельство собственной популярности.
Не-не-не,
нет.
Действительно нет текста, да, распечатанного. Ну вот все, распечатываешь у кого-то.
Мне вообще-то лениво колотить по клавишам. Есть хороший анекдот, предположительно, вообще по теории вероятности, если посадить 1 000 000 обезьян за печатные машинки, то они вот могут напечатать книгу «Войну и мир». Вот. Но в связи с появлением интернета эта версия была опровергнута.
Грустно. Грустно с вами. Ну что, друзья мои, Юрий Львович.
Юра, давай вдвоем споем «Искры».
Да.
Вдвоем.
А это чья песня?
Его песня.
Понятно. А
да,
почему я
тут,
не знаю?
А тут есть одна, тут есть одна вещь забавная. Но первый исполнитель этой моей песни – Сережа.
Понятно. В какой...
То есть у меня как бы концертов не было некоторое время.
Я заполняю рапортичку для Российского авторского общества. В какую графу эту песню ставим?
Пиши вот так. Это специальное придумал название такое для Российского общества. Песня Сергея Матвеенко на стихи и музыку Юрия Ложеса.
Ну, вас в болото обоих. Пойте уже.
Поехали. Где?
Хорошо. 2 минуты.
В небо улетают искры, золотые искры, некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро. Незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро. Незачем спешить. Снова сохраняя душу, охраняя душу, сядем у костра. С нами те, кто хочет слушать, те, кто может слушать песни до утра. кто хочет слушать, те, кто может слушать песни до утра. Помнишь, как над дарой мглистой, над покройной дыстрой мы не смели лгать. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, некогда считать. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, некогда считать. Жить, петь — это дело чести, совести, чести. Только век не тот. Что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер да поет. Что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер да поет. В небо улетают искры, золотые искры. Некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить.
Поспешили, потому что эту песню нужно было петь на закрытие эфира.
Ну, подумали, что...
Финал, а у вас еще есть немножко времени. Ну, вот хорошо, что же будет с песней? Мы, по-моему, Юр, последний раз, когда ты был, даже обсуждали немножко эту тему, что, как мне кажется, на место авторской песни потихонечку и вполне успешно заступает рэп. Как жанр? Серег, ты можешь написать рэп?
Могу, легко. Но я не понимаю, а зачем?
Как зачем?
Понимаешь, я же много проработал на театре. 15 лет я был заведующим музыкальной частью Товарищества режиссеров России. И я писал заказные песни совершенно точно для спектакля. То есть я, конечно же, стилистически могу... Кстати, мне некоторые варианты рэповские очень даже нравятся. Рэперов. Тексты. Когда умный текст идет, там все...
Что бывает не очень часто, кстати.
Что бывает не часто, но ничего страшного.
С другой стороны, знаешь, как вот я
могу,
тут вчера, что ли, я очень люблю там буквально несколько вещей Леонарда Коэна. И вчера мне прислали просто подборку. И я сидела, причем я сидела, естественно, глядя в уголовное дело Ковалева, я слушала Коэна, приходила к выводу, что это абсолютно авторская песня.
Саботоры обслушать.
Совершенно вот не убавить, не прибавить. Образец.
Что значит на смену? От того, что появился джаз или рок,
ничего,
что исчез Бах и Бетховен, что ли?
Ну. Не то чтобы исчез, Юр, но вот я тебе скажу честно, я думаю, что у тебя тоже есть такие, среди абсолютно признанных классиков авторской песни, есть авторы, которые мне кажутся скучными. Вот хоть убей меня. И я думаю, что и у тебя такие есть. И у Серёги такие есть.
Ну, каждому вкусу же, каждому.
Ну, Серёга вообще мафиози.
Я?
Да. Ну, да. Он любит своих друзей. Им он может даже плохую песню простить. А вот для тех, кто с наклейками, город зачатый рукой Петра.
Ну, что делать? Ну, мы же говорим о том, что цивилизация меняется, она больше так зрительной стала, чем слуховой.
Ведь,
да?
Понимаете, как вернется. Друзья мои, обратите внимание, еще 100 лет назад, когда было время выпрямления саксофонов, да, там, когда борьба была, вы играете на буржуазном инструменте саксофоне, давайте мы его выпрямим, вот. И вот, а я джаз люблю очень, я слушаю очень много джаза. И я понимаю, что с ними ровно на 10 лет вперед происходит то, что с нами. И они никуда не делись. А и, Сережа... и модными их называли.
Нет, ну, не соглашусь с тобой. Знаешь, почему?
Там,
я, в данной ситуации, мне кажется, что джаз все-таки в большей степени эсперанцем.
Ну, в общем-то, да, еще в этом, конечно, он музыкальный.
Это есть одна вещь, все равно остается ценная, независимо.
Никуда.
Джорджа Стрейлер, я давно вычитал эту фразу, еще лет 20, наверное, больше 30. Замечательный, ну, великий режиссер итальянский, да? Он сказал точную вещь, по-моему. Да, модерн, авангард очень нужен, как поиск. Но искусством из модерна и авангарда становится только то, что аккумулируется классическим искусством.
Ну, согласна. Вот на этом месте, я думаю, что нам нужно поступить следующим образом. Скажи, пожалуйста, а у Сергея Матвеенко... Нет, а у Юрия Лореса есть песня, написанная Сергеем Матвеенко? Вот песню Юрия Лореса, полную Сергеем Матвеенко, мы спели. А в рифму у нас что-нибудь будет?
Ты хочешь, чтобы я спел песню Сережи?
Ну, конечно. А я потом записи буду продавать за бешеные деньги.
Нет, пожалуй.
Ну, тогда финал у нас. Оставит время для финальной песни. Думайте сами, решайте сами, что вы будете делать в этот момент.
Что мы будем делать в этот момент?
Только не молчите, вот только не надо.
Молчать, ну, ты нас озадачила. Кстати, давайте
я молчание объявлю. Ягнят
я сейчас объявлю. Поет Наталья Болтянская.
Ты будешь смеяться, это уже не первый номер. Этот номер выполнил однажды Камбурова.
А вот так?
Однажды?
Нет, все, давай. Давай. Я на твоей гитаре играть не могу, металлические струны и на твоей не могу. Все, хватит издеваться над бедным ведущим.
Ой, Господи.
Милая моя, солнышко лесное.
Ну да, сейчас, конечно, не дождутся. Милая моя, солнышко лесное. Мы споем, конечно.
Эту народную алтайскую песню.
Далеко. Борину. Борину.
Конечно, мы Борину споем.
2,5.
Борис Вахнюк. Фестивальная. Он предугадал то, что будет с нашим самым главным фестивалем. Ты помнишь, как все это было? Не раз, и не два, и не три. Гитара нам зорьку трубила задолго еще до зари. Палатки срастались краями под ветками разных пород. Враги становились друзьями, и не было наоборот.
Раз в году эти песни мурашки по коже. Раз в году эти капельки солнца из тьмы. Раз в году мы становимся на год моложе. Раз в году понимаем, что мы — это мы.
Земля, где вроде остался среди непоследних людей, где дым по траве распластался, прибитый гвоздями дождей. Конечно, отели повыше, там круче уют и меню, но хлипкой матерчатой крыши я вряд ли уже изменю. Раз в году эти песни мурашки по коже. Раз в году эти капельки солнца из тьмы. Раз в году мы становимся на год моложе. Раз в году понимаем, что мы — это мы. Певцы Воркуты и Нью-Йорка плетутся к горе на поклон, где старой семерке шестерка родней, чем железу нейлон. И если услышал, что где-то запела знакома струна, гордись, твоя песенка спета, и значит, кому-то нужна.
Раз в году
эти песни мурашки по коже.
Раз в году эти капельки солнца из тьмы. Раз в году мы становимся на год моложе. Раз в году понимаем, что мы — это мы.
Не все, что внутри, то снаружи, не все произносится ртом. И кто из нас лучше, кто хуже, оценят потомки потом. На каждое слово на свете, на каждое соло струны
есть судьи верховные, дети и те, кем они рождены.
В разгаду
эти песни мурашки по коже, ребята,
разгаду
эти капельки солнца из тьмы.
Раз в году мы становимся на год моложе.
Раз в году
понимаем, что мы — это мы.
Все.